Оливия Стил. Ты откуда взялся, Мишка? Нервам бати будет крышка. Глава первая. Егор Медведев.
Эй, стой! Ты куда прешь-то? Не видишь, что ли, куда едешь?
Резкий, звонкий, возмущенный голос заставил меня резко нажать на тормоз, отчего колеса машины глухо проскользили по асфальту парковки моего жилого комплекса. Я в недоумении повернул голову и увидел прямо перед своей машиной мальчишку лет 8, не больше. Тоненький, всклокоченный, он держался за руль старенького велосипеда, колесо которого теперь было неестественно вывернуто, а цепь беспомощно валялась на земле. Сердце забилось как-то неприятно и тревожно. Паренек смотрел прямо на меня, и его взгляд был таким дерзким и взрослым, будто передо мной стоял не ребенок, а бывалый пацан, который давно уже не верит взрослым и не доверяет никому в этом мире.
«Это ты мне сейчас сказал, малой?»
Осторожно переспросил я, чувствуя, как внутри начинает нарастать напряжение. День и без того выдался так себе, и подобные ситуации уже казались злой шуткой судьбы. Мальчик упрямо вскинул подбородок и нахмурился, будто я задавал самые нелепые вопросы на свете.
«А кому же еще? Тебе, конечно! Ты ведь Егор Медведев!»
Я замер на месте, будто мне дали звонкую пощечину. Вопрос прозвучал совершенно уверенно и безапелляционно. Внутри что-то неприятно сжалось, заставляя меня судорожно выдохнуть и медленно выйти из машины.
«Допустим, я Медведев», —
начал я осторожно, пристально рассматривая мальчика. «А ты вообще кто такой? И что ты тут делаешь? У моей машины?» Он вздохнул тяжело, чуть закатил глаза, как будто объяснял что-то совсем уж недогадливому человеку.
«Миша я!» — коротко ответил он, чуть сощурившись. «Мама сказала, что ты мой отец, ну вот я и приехал к тебе».
Я натурально потерял дар речи. У меня все поплыло перед глазами, и на мгновение мне показалось, что я вообще ничего не понимаю. Голова закружилась от абсурдности ситуации. «А, стоп! Погоди!»
Я буквально пытался собрать себя в кучу, чтобы не выдать всю свою растерянность.
«Какая мама? Ты уверен, что ты ничего не перепутал?»
Миша снова нахмурился и сжал губы в упрямую полоску. Видно было, что его раздражает даже малейшее сомнение в правдивости его слов.
«Нет, я ничего не перепутал!» Ответил он резко и уверенно. «Мама дала мне твой адрес и сказала, что мне нужно ехать прямо к тебе. Вот я и приехал. Сказала, ты мой папа, значит, так оно и есть. Мама никогда не врет».
Меня как будто холодной водой окатили. Вся прежняя жизнь вдруг рухнула куда-то вниз. И я почувствовал себя совершенно беспомощным, впервые не зная, что делать дальше. Я судорожно пытался вспомнить всех женщин, которые были в моей жизни, но ни одна не всплывала в памяти так ярко, чтобы могла привести ко мне такого вот мальчишку. «Слушай, парень», — осторожно начал я, стараясь контролировать голос, — «может, имя мамы скажешь? Было бы проще разобраться». Миша резко отвернулся, явно напрягся всем телом и почти прошипел сквозь зубы. «Мамы нет. Сказал же, не в чем разбираться!» Что-то в этих словах было настолько тяжелым и болезненным, что меня натурально покоробило. Я заметил, что мальчишка прячет взгляд, сжимает руль велика с такой силой, будто боится упасть, если отпустит.
«Стой, малой!» — осторожно спросил я, подходя чуть ближе. «Ты вообще один сюда приехал? Сам?»
Он нервно пожал плечами, все так же избегая моего взгляда.
«А кто меня должен был привести? Конечно, сам. Мне адрес мама дала. Сказала, если с ней что-то будет, надо ехать сюда. Ну, я сел на велик и приехал».
Я посмотрел на разбитый велосипед, на его окровавленную руку и потрепанный маленький рюкзак, валяющийся рядом. Меня неприятно кольнуло в груди от понимания, что ребенок явно не врет. А значит, ситуация немного серьезней, чем казалось. «А мама где?» Тихо спросил я, стараясь не испугать его еще больше. «Она знает, что ты сейчас здесь один. Что значит, мамы нет? Уехала, что ли, куда?»
Мальчик напрягся еще сильнее, стиснув зубы и отвернувшись в сторону, но я уже заметил, как в его глазах что-то болезненно дрогнуло.
«Можно и так сказать», — пробормотал он. «Какая разница вообще?»
«Разница в том, что ты приехал ко мне и пытаешься вменить мне, что я твой отец».
«И я что, должен молча согласиться?»
«Не нравится? Сдай меня в приют!» — выпалил он и насупился еще сильнее.
«Приют? С ума совсем сошел!»
«Либо парень прекрасно знает, что я сам интернатовский и такого никогда не допущу, либо...» Уже не раз был этим напуган. «В любом случае, отвернуться и пойти по своим делам я уже не могу». Что-то в его голосе было не так. Слишком болезненно, слишком резко, будто он изо всех сил пытался не показать мне свою настоящую боль. Я тяжело вздохнул и внимательно посмотрел на его ладони, с которой продолжала сочиться кровь. «Послушай, парень», — постарался я говорить мягче и спокойнее. «Спокойно. Сменим тему, ладно? Давай-ка с рукой твоей сначала разберемся. Надо срочно ехать к врачу обработать рану. Потом будем разбираться со всем остальным, ладно?» Миша какое-то время смотрел на меня подозрительно, будто взвешивая, можно ли мне доверять. Наконец он нехотя кивнул и, закинув рюкзак на плечо, направился к машине. Когда он уселся в салон, я сел за руль, ощущая, как в груди медленно и тяжело клокочет тревога. Ситуация оказалась совершенно нелепой и непонятной, а мальчишка демонстративно отвернулся к окну, явно не желая больше общаться. Я осторожно завел двигатель и двинулся со двора, не понимая, что делать дальше и как вообще разбираться в этой абсурдной истории. Проехав немного, я бросил взгляд в зеркало заднего вида. Мишка смотрел в сторону. Пальцы нервно теребили край рюкзака, и было очевидно, что он не так спокоен, как хочет казаться. Я помолчал, собираясь с мыслями, и затем осторожно спросил, стараясь звучать максимально ровно и спокойно. «Слушай, малой, давай дубль два, а? Все-таки расскажи мне, где твоя мама? Почему ты приехал именно ко мне?» Он медленно повернул голову ко мне и посмотрел в зеркало. Его глаза были очень серьезными, взрослыми, а голос прозвучал негромко и хрипло. «Мамы нет, сказал же. Я приехал сюда, потому что ты лучше, чем тот, кто остался». Я сжал руль так, что костяшки побелели. Голос сорвался на вопросе, который уже невозможно было не задать. «Миш, а кто остался?» Глава вторая. Егор Медведев. Он медленно повернул ко мне лицо, на котором теперь читался открытый вызов и упрямство. «Какая тебе разница?» — спокойно и жестко спросил он, глядя прямо мне в глаза. «Не хочешь со мной возиться? Отправь в детдом. Лучше уж там, чем дома». От этих слов я невольно напрягся, а внутри неприятно кольнуло. Что там у него произошло, что в детском доме ему лучше, чем дома? И как бы мне его раскрутить, ответить на вопросы? Что вообще значит это его «мамы нет»? Уехала она, что ли, куда? «Послушай, малой», — с усилием выдохнул я. «Я понятия не имею, что там у тебя дома творится, но сейчас давить на тебя не буду. В данный момент важно руку твою показать врачу, ясно? Но потом отвечать придется. И лучше, честно, это не игрушки. Нельзя просто выбрать любого рандомного человека и повесить на него ребенка». Он снова промолчал, лишь сильнее стиснув окровавленную ладонь. В клинику мы приехали быстро. Я завел мальчишку внутрь, держа за плечо, чтобы не деранул наутек, и наткнулся взглядом на до боли знакомую рыжеволосую медсестру за стойкой регистратуры.
Твою же мать! Не было печали.
Алиса. Девушка, которую я никак не рассчитывал увидеть именно сегодня. Меня кто-то сглазил? Она мгновенно подняла голову, удивленно вскинула брови, и я почувствовал, как в груди ёкнуло от неожиданности. Черт, только ее здесь не хватало. «Медведев?» — тихо произнесла Алиса, быстро оглядывая меня и пацана. В ее взгляде мелькнуло недоверие, смешанное с растерянностью. «Что случилось?» «Пацан руку порезал», — буркнул я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Можешь помочь?» «Конечно, давай сюда его», — быстро сказала она, выходя из-за стойки и направляясь к мальчишке. В ее движениях было что-то профессионально четкое и уверенное, чего я в ней раньше не замечал. «Иди пока туда, подожди в коридоре», — строго велела Алиса, уводя Мишку в процедурную. «Врач осмотрит, обработаем рану и сделаем перевязку». «Цепь ржавая была. Наверное, еще прививку сделать надо. Я с ним». Попытался было я, но рыжая бестия решительно преградила мне путь. «Нет, извини, но посторонним нельзя». «Это процедурная, тут все стерильно. Подожди, пожалуйста, в коридоре. Мы разберемся. Заполни пока документы». Я раздраженно вздохнул и нехотя поплелся в коридор, плюхнувшись на жесткий пластиковый стул возле двери процедурной. В руках оказалась целая стопка каких-то бумажек, согласие, анкеты, медицинская карточка. Я уставился на эти документы, чувствуя, как внутри медленно закипает отчаяние. Фамилия, имя, отчество ребенка. Дата рождения. Угу, сейчас. Я безнадежно уставился на потолок. Ну вот откуда мне знать все это? Домашний адрес ребенка. Да понятия не имею. Рост, вес, хронические заболевания. Да черт его знает! Я раздраженно черкнул в графе адреса свой городской. Ну а что? Не выкину же я мальца на улицу. Рост и вес прикинул примерно на глазок и также записал наугад от фонаря. По пунктам хронические заболевания в отчаянии поставил жирный прочерк и подписал бумагу, мысленно матеря всю эту ситуацию и себя в первую очередь. Ну, Бурый, поздравляю. Теперь ты официально самый безответственный папаша года. При условии, что он реально твой сын. В голове вертелись противоречивые чувства и воспоминания. Я пытался убедить себя, что это какой-то нелепый развод, очередной телефонный пранк. Я вспомнил взгляд пацана, его повадки, манеру говорить, наглый прищур, упрямый подбородок. Нет, не похож он на меня совсем. Или все же... Да не может такого быть! Я же всегда был максимально осторожен, не допускал таких промашек. Но, несмотря на уверенные внутренние доводы, где-то глубоко внутри меня царапалась неприятная мысль. А вдруг правда? От этих размышлений меня вырвало открывшейся дверью процедурной. Алиса вышла в коридор, внимательно глядя на меня. На ее лице было что-то странное, растерянное. «Ну что?» — хрипло спросил я, чувствуя себя еще более неуютно от ее взгляда. «Что с рукой?» «Все нормально», — тихо ответила она, избегая моего взгляда. Рану обработали, наложили стяжку. Зашивать не пришлось. Мальчик испугался, конечно, но скоро пройдет. «Пришлось сделать прививку от столбняка, так что передай маме, чтобы была с ним повнимательнее». «Ага, конечно, передам», — пробурчал я невнятно, криво усмехнувшись. «Еще бы знать, кто она такая». «Что, прости?» — нахмурилась рыжая, а я отмахнулся. «Не к чему всем подряд знать подробности». «Я все понял, будем внимательны». Ситуация становилась все более абсурдной. «Слушай, Алиса, извини за то, что так свалились, сам не ожидал такого поворота». Она, наконец, подняла на меня глаза, и во взгляде ее промелькнула растерянность, смешанная с едва заметной обидой. «Да уж, неожиданный поворот, Медведев. Ты и отец. Никогда бы не подумала». Я невольно поморщился, пытаясь скрыть собственное смятение. «Я и сам пока не особо верю, честно говоря». Буркнул себе под нос, чем снова вызвал недоуменный взгляд собеседницы. «Да замолчи ты уже, Бурый, палишься!» Алиса тихо вздохнула и вдруг отвела взгляд, словно вспомнив что-то свое, болезненное. «Ладно, тебе лучше забрать его домой и дать отдохнуть. У ребенка стресс, и ему требуется постельный режим». Я кивнул и направился в процедурную забирать Мишку. Пацан сидел на кушетке, бледный и упрямый, сжимая перебинтованную ладонь и стараясь выглядеть взрослым и невозмутимым. «Ну как ты, малой?» — спросил я, стараясь придать голосу спокойствия. «Нормально», — буркнул он, избегая моего взгляда. «Уже едем в детдом?»